Сегодня в нашей передаче гость в студии принимает участие Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, у нас тема остается прежней. Вообще-то древнерусская литература, но сейчас, похоже, век 18-й, Ломоносов, наверное, это уже где-то ближе к нашим дням. Это уже не совсем древняя, да, литература получается?
Да, это уже просто русская литература, просто русская, как мы ее обычно называем, древнерусскую. Мы заканчиваем с вами веком 17-м, а 18-й век – это уже
ближе
наша
к нам, да.
Да, современная русская
литература. Начнем с Ломоносова или…
Да. С Ломоносова, как потому лучше. Что мы в прошлый раз с вами сказали, что хотя Тредьяковский и начал у нас разговор о том, что необходим новый русский язык и новая русская литература, но Ломоносов был главным, кто поспособствовал этому делу, и мы обсудили с вами те так называемые три штиля или три стиля, которые были им предложены, и отсюда, конечно, средний стиль, который был разработан и улучшен, лег в основание той литературы русской, которую мы с вами уже знаем как классическую русскую литературу.
Да.
Но невозможно обойти величайшую фигуру Ломоносова. Он у нас человек легендарный, талантливый, феноменально умный и, конечно, всесторонний. Развитый, несмотря на то, что он у нас человек совершенно простого крестьянского происхождения. Вот. Он у нас гений, безусловно, всесторонний. Если общими словами его писать, он у нас и ученый-естественник. Да, то, что сколько он в отношении физики сделал, можно не перечислить. Он у нас и поэт, и филолог. Он занимался у нас историей российского государства. Он у нас занимался даже художественными искусствами. Он у нас восстановил, например, мозаику. Да, и та мозаика, которую он изобразил Спаса Нерукотворного или битвы Петра Великого. То есть, конечно, он у нас, безусловно, всесторонний. Он у нас
он развивал,
да, и гуманитарный, гуманитарно одаренный человек.
И науки развивал.
Да, и, естественно, научный, великий ученый. Поэтому, конечно...
Ну, мы обратимся к литературе.
К нему, да. Значит, он у нас родился в 1711 году в деревне Мишанинской, близ Холмогор, это у нас Архангелогородская губерния. Да. Прожил он у нас...
Север.
Да, север совсем немного. Он умер в 65-м году, то есть фактически он прожил 54 года, ну, 53 даже, если вот быть математически точными. И несмотря на его короткую... По нашим современным меркам жизни он сделал очень много. Он у нас был и академиком Санкт-Петербургской академии наук, впоследствии почетным членом Шведской Болонской академии наук и академии художеств Санкт-Петербургской. И, конечно, не перечислить все его звания здесь. Родился он у нас в семье крестьянина Помора. С 10 лет с отцом он на парусном лодке «Чайка» ходил на промыслы, бывал в Архангельске, в Соловецком монастыре, конечно же, в Пустозерске, на Кольском полуострове и так далее. То есть север, безусловно, ему был знаком, и недаром он впоследствии будет предлагать открыть Северный морской путь.
И
по его стопам, по его предложениям будут отправлены экспедиции в этот Северный морской путь, и он настаивал на том, что русский север необходимо развивать и вообще двигаться в северном направлении. Видите, сегодня его измышления кажутся пророческими, потому что богатства русского севера, они неисчислимы. Мы с вами сегодня об этом точно знаем.
Говорили, что богатством Сибири будет прирастать русская земля. Но мне кажется, не только Сибири, а еще действительно севера. Он неизмеримо, мне кажется, просто богат.
Да, Арктика, русская Арктика, она, безусловно, является богатейшим местом на Земле.
Богатейшим местом на Земле, да.
В 11-12 лет он выучился грамоте у 16-летнего соседа Шубнова, будущий отец скульптор Шубина, и у Сабельникова дичка Димитриевской церкви. В храме Ломоносов стал лучшим чтецом, он пел на клиросе, скорее всего, он переписывал богослужебные книги, Ну вот, например, скорее всего, он переписал службу и житие Дмитрия Мироточца, хотя список его не сохранился, но по воспоминаниям, очевидно, он это сделал. Вообще, по воспоминаниям его земляка, например, Варсонофьева, Ломоносов, цитата, «Охоч был читать в церкви псалмы и каноны, и по здешнему обычаю жития святых, напечатанные в прологах, и в том был проворен, а притом имел у себя природную глубокую память. Когда какое житие или слово прочитает, после пения рассказывал сидящим в трапезе старичкам сокращеннее на словах обстоятельно». Вообще Ломоносов сам указывал на свое от молодых лет обращение в церковных обрядах и служебных книгах. То есть он был человеком, глубоко погруженным в церковное богослужение и в целом культуру нашей русской церкви. Он пользовался библиотекой Дудина, сына холмогорского священника, и после смерти его в 24-м году получил в собственность грамматику владыки Милетия Смотрицкого, арифметику Магнитского и, очевидно, псалтирь рифмотворную нашего Симеона Полоцкого, которого мы с вами обсуждали, потому что он был первым, да, нашим поэтом и тоже гением, и, скорее всего, по крайней мере, так по словам Новикова, Ломоносов многократно читал эту псалтирь рифмотворную Симеона Полоцкого, и именно за счет нее он пристрастился к стихам. То есть, видите, какая здесь такая преемственность наблюдается. Да. Поэтому, конечно, она оказала на него, очевидно, очень важное значение. Слушай, вот эта
преемственность, вот настолько важная, так сказать, вот черта, что ли, да, в литературе даже в той же, да, возьмем, потому что, мне кажется, вот каждый последующий поэт или писатель, он впитывает в себя то, что было до него уже, да, что было уже изобретено тем или иным, да, писателем, поэтом, что было представлено, да?
Ну, он не строит на новом основании, на пустом месте, безусловно. Не, на пустом он опирается месте. На те столпы, да, которые предшествовали его. И вообще культура...
Вбирает в себя.
Да, культура и понятие традиции, оно ведь то и означает, слово традицию с латыни переводится, да, передача.
Передача,
то есть, да. И культура, она возможна благодаря передаче огня от одного к другому. И
как вот, бы выжигает это так. Ой,
да, и поэтому, конечно, невозможно представить себе
Ломоносов тоже, да,
Ломоносова без предшественников, ну и тех, кто был после Ломоносова, в том числе Александра Сергеевича Пушкина, без самого Ломоносова, об этом мы с вами скажем. В 28-м году Ломоносов познакомился с настоятелем Соловецкой обители, владыкой Варсонофием, и он ему потом в 46-м году пошлет в подарок свой перевод вольфианской экспериментальной физики. То есть, вот видите, его знакомство будет продолжено дальше и в переписке. В 30-м году он выправил паспорт в холмогорской канцелярии без ведома отца, отправился в Антониев монастырь. Там в качестве трудника проживал его дядя. И в обители этой Ломоносов исполнял обязанности псаломщика. И вот в 1931 году вместе с рыбным обозом он пришел в Москву и подал прошение о принятии его в Славяно-Латинскую академию. Он должен был обмануть всех, представившись дворянским сыном, потому что по указу Синода нельзя было в академию эту принимать крестьянских детей. И таким образом он, вот, да, он совершил такой обман. Да. Но впоследствии, конечно, он в этом обмане признается, но никак это на нем отрицательно уже не скажется, потому что его интеллектуальные дарования и заслуги превзойдут его происхождение.
Его, да.
А после экзамена у ректора, игумена Германа Концевича, Ломоносов был зачислен в первый класс. Причиной этого стало то, что он не знал латынь. Но к июлю 1932 года, то есть буквально за год, можно сказать, он окончил все 4 нижних класса, научившись латыни, и перешел в первый средний класс в поэтику, где уже учителем был иеромонах Феофилакт Квитницким. И под его руководством Ломоносов изучал как латинскую поэзию, так и нашу славяно-российскую поэзию. В июле 1933 года он перешел у нас дальше в средний класс риторики, и там он занимался под руководством иеромонаха Порфирия Крайского. И греческий язык изучал уже самостоятельно, без всякого руководства. То есть мы с вами видим, как буквально за пару лет он проходит колоссальные
преодолел все эти этапы.
То есть можно сказать, что он начальную среднюю школу освоил буквально за несколько лет. То есть мы с вами видим его величайшую одаренность. В июле 1935-го он сдал очередные экзамены и перешел уже в первый высший класс, так называемую философию. Здесь он начинает слушать лекции Антония Кувичинского по логике. И в этом 1935 году из Санкт-Петербурга просят 20 учеников Славяно-Латинской академии для обучения уже в академическом университете. Мы понимаем с вами, уже в столицу его просят. И здесь в ноябре Ломоносов подает прошение, и в декабре 1935-го в числе 12 лучших учеников отправляется в столицу. Ну и здесь с января 1936-го он занимается дальше немецким языком, математикой, физикой, и уже в сентябре того же 1936-го года он отправляется на учебу в Германии. То есть колоссальный рост его буквально в кратчайшие сроки. Там мы с вами про Германию много говорить не будем. Коротко скажем, что здесь он у нас женится, затем посещает, помимо самой Германии, еще Голландию, и быстро в 41-м году уже возвращается в Санкт-Петербург и начинает свою бурную деятельность во всех областях. Вообще свою деятельность Ломоносов рассматривал как, во-первых, государственно полезную, а во-вторых, как религиозно оправданную. Он заботился о пользе и славе Отечества, и о прославлении Бога, который познается в своих творениях. Ломоносов считал, что естествознание призвано раскрывать благовестие, которое дано человеку Творцом в природе. Вот что Ломоносов говорит. «Природа есть некоторое Евангелие, благовествующее неумолчно творческую силу, премудрость и величество. Не только небеса, но и недра земные поведают славу Божию. Посмеяния достойны те, кто, подобно как некоторые католические философы, дерзают по физике изъяснять непонятные чудеса Божии и сами страшные таинства христианские. Также подлежат осуждению и те, кто хулят новые откровения в природе, разглашая, будто бы они противны закону Божию. Всяк из таковых ведай, что он ссорщик, что старается произвести вражду Божью между Божьей черью природой и невестой Христовой Церковью. Вот видите, Ломоносов говорит, природа, что природа есть Божья черь, то есть дочерь,
Божья,
и Церковь есть невеста Христова, и между ними не стоит полагать вражду, вот, а наоборот, всяческих нужно их соединять, потому что и то, и другое прославляют Бога как великого Творца. Да? Ломоносов последовательно разграничивал области знания веры, науки, религии и говорил, что между ними никакого противоречия нет. Вот что еще он говорит.
Ну, создатель религии, да?
Да, науку, религию, знания, веры не нужно их разводить. Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой – свою волю. Первая – видимый сей мир, вторая – священное писание. Правда и вера – суть две сестры родные, дщери одного Всевышнего Родителя. Никогда между собою в распрю прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду всклеплет. То есть, видите, правда и вера — суть две сестры, он говорит, поэтому полагать между ними некое противоречие и вражду нет смысла. Тайны природы, согласно Ломоносову, не запретны для человека, они лишь до времени промыслительно скрыты от человека. Многое сокрывает в настоящем премудрый Бог. Вот так интересно, да, Ломоносов размышляет и о собственной деятельности научной, и в целом, да, о научной деятельности и вере. А говоря же о его литературных трудах, мы с вами скажем, что собрание стихотворений при его жизни выходило дважды. В первой книге, это 51-й год, собрание разных сочинений в стихах и в прозе. И позже с дополнениями и исправлениями под тем же заглавием в 58-м году. Ну и вот в начале этого второго собрания Ломоносов поместил написанное в 58-м году предисловие о пользе книг церковных в российском языке, и вот в нем он излагает ту самую теорию трех стилей или трех штилей, где и выстраивает, да, три направления, скажем, в языке, где в зависимости от насыщенности церковнославянскими словами складываются литературные жанры. Некоторая иерархия от высших к нижним, и высшую ступень здесь, как мы сами помним и знаем, да, занимает ода и дальше эпическая поэма. Единый язык богослужения помогает взаимопониманию носителей разных диалектов и государственному единству. Он является незаменимым источником выразительных средств русского языка. Это Ломоносов подчеркивает, и вообще он советует с прилежанием читать все церковные книги и подчеркивает преемственность между новой русской литературой, которая сейчас складывается, и церковной книжностью. Новая Россия выходит из Древней России, из России церковной. Mm-hmm. То есть он, видите, эту преемственность видит и предлагает сохранять. Mm-hmm. Вот это единство, не отрывать одно от другого.
Как традиция переводится? Это как?
Передача.
Передача. Да. Вот, передается.
Да, и поэтому Новая Россия он выходит из церковной России, одно не может без другого. И всякий, кто хочет быть литератором и вообще представителем новой русской культуры, он должен прежде всего погрузиться в древнюю церковную русскую культуру и все это знать, впитать в себя и уже на основании нее строить дальше что-то. Невозможно с нуля, да, ничего построить. Ведущий жанр поэзии Ломоносова – ода. Она является средством преклонять, а не убеждать. Ну и, конечно, на чем она строится? Опять-таки на церковном красноречии, откуда у нас выходит ода. В прижизненных собраниях стихотворения Ломоносова у нас всего три раздела. Это у нас оды духовные, оды похвальные и похвальные надписи. Ломоносов написал у нас 20 похвальных од, приуроченных в основном государственным торжествам, и 11 духовных од. Это у нас прежде всего переложение псалмов 1, 14, 26 и далее. Затем ода, выбранная из Иова. Тут он берет главы из книги из Иова. Да, и перекладывает их стихотворно. Затем это утреннее размышление о Божьем величестве и вечернее размышление о Божьем величестве при случае великого северного сияния.
Смотрите, вот интересно, вот этот момент мне тоже кажется интересным. Именно из Иова, из всего вот этого, так сказать, вот из старого Завета, да, взята именно эта книга. И из этой книги взята именно какая-то глава. Значит, что-то вот он читал в ней особенное, да?
Да, то есть он, видите, он из псалмов и из Иова берет те главы, которые прежде всего говорят о величестве Творца, да, о славе премудрого Творца. И, конечно, так как это оды, они должны быть торжественные и хвалебные, он прославляет.
Восхваляют
величество Творца, и, конечно, вот эти поэтические книги Ветхого Завета есть для него вдохновение.
Ну и поэзия, очевидно, там особая какая-то
присутствует. Конечно, она, безусловно, прекрасна.
Это что же поэзия?
Да, прекрасна. И учительные книги, поэтические книги Ветхого Завета, они являлись всегда вдохновением для творцов и поэтов, ну и Ломоносов здесь не исключение. Так вот, последнее, о чем я сказал, вечернее размышление о Божьем величестве, оно, наверное, самое знаменитое стихотворение Ломоносова. Если позволите, первые три фрагмента из него зачитаю. Всем вам, очевидно, и нашим радиослушателям,
оно знакомо.
Лице свое скрывает день, поля покрыла мрачно ночь, взошла на горы черная тень, лучи от нас склонились прочь. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Песчинка, как в морских волнах, как мало искра в вечном льде, как в сильном вихре тонкой прах, в свирепом, как перо, огне, так я в сей бездне углублен, теряюсь мыслями утомлен. Уста премудрых нам гласят, там разных множество светов, несчетны солнца там горят, народы там и круг веков, для общей славы божества там равна сила естества. Ну и концовка. Сомнений полон ваш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите, школь пространен свет, и что малейший дали звест, несведом тварей вам конец. Кто ж знает, коль велик Творец. Да, то есть вот такое, конечно, да. Великое и очень красивое стихотворение, и нам оно с вами, безусловно, знакомо. Переложения псалмов, которые создал Ломоносов, очень близки к славянскому тексту, хотя имеет и что-то от него самого. Кроме незавершенного переложения 103-го псалма, все его переложения написаны от лица гонимого врагами, искушаемого бедами праведного человека. Да, эта тема в псалмах особенно сильна, и для него она важна. Да, в разделе «Оды духовные» они подготавливают его следующее переложение, вот как раз-таки речи всемогущего Бога из книги Иова. И здесь что для него важно? Изображение вот этого в стройном чине устроенного прекрасного света. И задача его состоит убедить всех нас в правосудии Творца, вообще в величии Творца. Но здесь ключевые слова, наверное. «Он все на пользу нашу строит, казнит кого или покоит, в надежде тяготу сноси и без роптания проси». Да, то есть, видите, величие, премудрость Творца здесь подчеркнуты. Ну и «мир создан для человека» подчеркивается в его утреннем размышлении. Да? Ну и вот вечернее размышление, которое мы с вами зачитали, говорит о том, что насколько ограничен человек, да, и его научное, земное знание, и насколько велик, да, непостижимый Бог, кто познал вообще его глубину и величину. Пушкин высоким образом, величайшим образом оценил духовные оды Ломоносова, назвал их, цитирую, «вечными памятниками русской словесности». То есть для Пушкина они, конечно, были непревзойденными. Но и владыка Филарет Гумилевский утверждал, что они для духовного просвещения много значили и значат. То есть, видите, и светский литератор, да, Пушкин, и церковный, духовный. Да, духовный наш владыка-архиепископ Филарет Гумилевский, да, подчеркивают значение, да, литературных трудов Ломоносова. Помимо литературного творчества, еще чуть-чуть немного скажу об историческом размышлении Ломоносова. В 49-м году, начиная с этого времени, он вступил в полемику со сторонниками той самой нормандской теории, которая говорит о том, что наша русская государственность происходит из скандинавского, да, начала. Он занялся изучением истории Древней Руси и выдвинул противоположную теорию. Говорил о том, что русская культура и государственность самобытна. Он говорил о том, что первые князья не были скандинавского происхождения, они были варягами, но варягами из прибалтийских славян, потому что варяги — это была общность множества, состоящая из множества разных народов. Там были и германские племена, и балтские племена балтийские, и славянские. И вот он говорил о том, что все-таки, да, Рюрик и прочие были все-таки славянского происхождения, а не чисто скандинавского, хотя и носили скандинавские наименования, что вовсе не должно обозначать их такового происхождения.
Принадлежности.
Вообще он очень подозрительно относился к деятельности историков, немецких историков, работавших с историей России. Например, Шлёцера он вообще недолюбливал, выступал против него и считал его чуть ли не шпионом, то есть работавшим на другое государство, не наше. И одной из важнейших претензий, которую он предъявлял к немцам, состояло в том, что, во-первых, сами немцы не православные, во-вторых, православие не знают, а не любят и не дорожат преданием православным. И поэтому он как бы чувствовал, что их деятельность по работе с русской историей имеет некий антиправославный, противоцерковный характер. И это для него было важно, потому что как можно понять историю России, ее культуры и государства,
если ты не принадлежишь,
не чувствуя всех этих корней православия и того вот духа православного, которое там содержится. Немцы, мы с вами прекрасно понимаем, в это время, хоть исторически они католики, но ныне уже протестанты, да, и это совсем уже далеко вот не православный взгляд. И вообще Ломоносов возмущался некоторыми выражениями, которые применялись в церковных делах. Ну вот, например, на слова Миллера о том, что для лучшего украшения города некого были построены две церкви, а Ломоносов так парировал: церкви строятся для приношения славословия Божия и молитвы, а не для украшения города. То есть, видите, вот Ломоносов подчеркивает именно духовные основания и важность именно духовного. Он собирал с 1951 года материалы для собственного труда по русской истории, и в этом произведении он пытался доказать, что русские имеют древнюю историю, говорил о том, что славяне имеют историю, относящуюся еще ко временам Рождества Христова, то есть очень-очень древнюю, и говорил, что, конечно, в истории России были разные периоды, были периоды упадков, были периоды восстановления, вот, и то, что был воздвигнут некий государь, вот, например, Рюрик, это просто божественным промыслом был воздвигнут некий бодрый государь, но то, что он был воздвигнут, это не значит, что до него ничего не было. Таким образом, видите, он и в историческом отношении заложил ту будущую славянофильскую, да, вот основу, которая будет противостоять западникам дальше в нашей и культуре в целом, и в литературе в частности. Да. Таким образом, Ломоносов был патриотом, да, то есть тот, кто любит и свое отечество, и свою веру, и церковь, и он всячески вот отстаивал прочные ее вот самобытные основания.
Да, корни свои отставил.
Ну и, наконец, об уходе, скажем, Ломоносова, да, в мир иной. Перед смертью он сказал, конечно, что он жалеет о том, что покидает недовершенным то, что задумал для пользы Отечества, для приращения наук, для восстановления упавших дел академических, оно умрет со мною, он сказал. И Ломоносов у нас умирает во время соборования в понедельник Светлой Седмицы, заметим, то есть сразу же после Пасхи.
После Пасхи, да.
Да, сразу же после Пасхи. Накануне он причащается, да, святых Христовых тайн. И Тауберг в письме к Миллеру пишет, что за два дня до своей кончины он причастился, испустил дух во время совершения над ним обряда соборования, после прощания в полном разуме со своей женой и дочерью и прочими присутствующими. Да, то есть совершенно в трезвом уме, да, исповедавшись, да, покаявшись в грехах, причастившись, и во время соборования, да, он отошел прямо, но не на Пасху, а сразу, да, после Пасхи. И похоронен Ломоносов на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры, да, ну и в отпевании, и погребении, конечно, которое собрало огромное стечения народа участвовали и владыка Санкт-Петербургский Ревельский, да, архиепископ Гавриил Каменецкий, и архиереи, и члены Священного Синода, и Сената, и, конечно, Ломоносов был величайшей фигурой. Одно, что стоит, например, когда он подал прошение при уже Екатерине II о покое, да, когда уже сменялись нравы, сменялись, да, происходил уже переход от старого вот общества к новому. Вот Екатерина сначала подписала это прошение и спустя буквально несколько дней сразу же отозвала его, потому что лишиться, так скажем, такой глыбы, как Ломоносов, было невозможно. И поэтому, несмотря на то, что приходили в культуру и науку новые люди, Ломоносова неким было заменить, поставить с ним кого-то рядом. И сама императрица, хотя, может быть, и ратовала за новую кровь, да и новые силы, она понимала, что без этого человека мы не можем, наша страна обойтись не может.
Поэтому, то есть он в отставку, да, подавал?
Да, он подавал прошение об уходе на покой. Вот я лишь так вспомнил, у него очень много было разных таких интересных моментов. Но вот, конечно, Екатерина II не отпустила его на покой, хотя он, конечно, имел очень характер непростой, и сколько там он спорил, сколько там писал, резко выступал, там он имел такой очень горячий, вот, своенравный характер.
Наступательный так, такой.
Да, там и с духовенством у него был в синоде конфликт, и некоторые такие разные вещи. Вот, но несмотря на все его вот такие острые, может быть, выступления, вот, он был вот глубоко одарен и глубоко все же церковен и верующим был человеком, и заслуги его были велики и превосходят все его какие-то такие человеческие слабости, которые у каждого из нас с вами. Итак, что у нас происходит благодаря Ломоносову? У нас сталкиваются два пласта культуры – барокко и классицизм. И если на Западе у нас происходит смена – барокко опирается у нас на религиозную идеологию, классицизм на рационалистическую, просветительскую, и одно сменяет другого. А вот у нас, благодаря Кантемиру, Тредяковскому и Ломоносову, складывается стиль, который соединяет в себе и то, и другое. Можно назвать его просветительским барокко. То есть, что сохраняется? От барокко у нас сохраняется образный строй, а вот в языковом стиле и в стиховом строе уже используются классицистические принципы. То есть у нас не происходит как бы революция, которая в Европе, а происходит такое гармоническое единство и преобразование двух стилей в один. И Ломоносов, конечно, с его одой, которую мы с вами сказали, здесь являются ведущим литератором, который смог этого достичь. Ну, а говоря о Тредяковском, то здесь он больше постарался в эпосе. Ну, скажем, о драматургии, потому что здесь у нас имеет особое значение и Сумароков, и Хирасков. Это две такие ключевые фамилии. Сумароков потрудился в жанре трагедии, и он, конечно же, трагедию у нас переосмыслил. Он придает своим трагедиям гражданскую направленность, некие такие политические здесь смыслы. Он являет тирану, противопоставляет добродетельного монарха, идеалы дворянской чести, долга, разума торжествующего над страстями здесь имеют важное значение. То есть видите, какой нравственный посыл в драматургии мы видим. И вообще Сумароков проработал простоту и четкость структуры, соединил время, место и действие, выразил такой особый дидактизм, симметрию в системе построения, в системе персонажей, и выбирал для своих произведений преимущественно сюжеты из русской истории. То есть все это заложит всю последующую трагедию в нашей русской драматургии. Затем поработает над драмой и Хирасков. Он также улучшит в каком-то смысле ее и разовьет. Например, в «Венецианской монахине» он уже сделает не 5, а 3 акта, то есть уже более нам с вами привычное построение. Переносит действие в современность, отходит от мифологических или исторических героев и вводит, наконец, героев обыкновенных людей. То есть, вот смотрите, Хирасков делает драматургию уже приближенную к нам с вами, и мы с вами, современные люди, становимся ее вот, участниками. Mm-hmm. Сумароков разрабатывает жанр комедии. Mm-hmm. Он у нас ориентируется на итальянскую комедию масок, на отечественную интермедию, которая у нас уже была известна в прошлой передаче, мы об этом с вами сказали. Ну и, конечно, некие прозаические комедии Мольера он задействует. А Сумароков обильно насыщает комедии карикатурными личностями. Его ранние комедии – это комедии положений, которые иногда переходят в грубоватый фарс. Он вводит здесь некие темы, связанные с нашей российской злободневностью. Ну, таким образом, он выстраивает комедию и, конечно, дает ей особую силу. Таким образом, видите, какие мы назвали с вами фамилии. Помимо Ломоносова мы с вами назвали Тредьяковского. Он у нас в поэзии и в эпосе проработал очень многое. Сумароков у нас усилил и развил комедию, ну и Хирасков в жанре трагедии, в целом драме, он также ее сделал приближенной к нам и более нам понятной, вот простой, живой и непосредственно близкой. Ну и в следующей передаче мы с вами двинемся к концу XVIII века. Тот человек, который нам с вами больше всего известен, это будет, конечно же, замечательный Фон Визин, да, и особенно его произведение «Недоросль», которое сыграет очень большую роль вообще как для драматургии, так и в целом для русской литературы. Приглашаем наших радиослушателей поучаствовать в этой беседе, вспомнить все крылатые выражения или многие из этого произведения. Ну и в целом, может быть, задать нам вопросы, да, позвонив на радио «Воскресенье», и предложить какие-то темы, связанные с литературой этого периода, потому что она, конечно же, очень многосторонняя. Здесь множество имен, которые нам было бы полезно вспомнить.
Ну вот я-то помню, как мы изучали это произведение Фон Визина «Недоросль». Замечательная, конечно, интересная вещь. Я думаю, что действительно... Я не знаю, насколько сейчас она вот изучается в школе, но если люди почитают ее, я думаю, что они будут очень приятно, так сказать, удивлены, потому что она... Мне кажется, что она во многом современна.
Конечно. Современна. Конечно. Настолько она остра, революционна, да. Откровенна. Угу. И при этом написана прекрасным языком, поэтому и по своему такому нравственному обличению, и по гражданско-патриотическому настроению. Ну и она во всех, конечно, своих сторонах изумительно, поэтому обратиться к ней сегодня...
Просим обратить внимание.
Это очень, я думаю, будет своевременно.
Спасибо. На этом мы сегодня закончим нашу беседу. В передаче принял участие старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Много мы узнали о самом Ломоносове, о его произведениях, о его научных даже изысканиях тоже мы много узнали из этой нашей сегодняшней передачи. Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания.
До свидания.